Здравствуйте, дорогие! Сегодня на радио 70% второй подкаст из серии «Кинобойня. Кровавый Сэм». И с вами, как обычно, предсубботний проповедник, ренегат, чай-мастер. Итак, я закончил обсуждение двух гениальных творений бешеного Сэма, но, простите, ради бога, не смог не облажаться, и в качестве оправдания могу лишь сказать, что лажа была несущественной, но достойной упоминания. Во-первых, в первом подкасте свой единственный Оскар за «Дикую банду» Пекинпа не получил, а лишь был номинирован. То есть, по сути, кто здесь действительно облажался, так это American Academy. Ну и, как всегда, это у них не вновь. Теперь получите апдейт по названию «Соломенные псы». Как я уже заявлял, это является кусочком из выражения Лао Цзы из книги Дао Дэ Цзин, глава 5. Небо и земля нечеловечны, они видят в 10 тысяч вещей лишь соломенных псов. Ну, по смыслу, как видите, не соврал, но точняк с первой попытки не получил. Попал в семерочку, так скажем. Еще одна скромная добавочка. Учился Сэм на мастера по режиссуре, MBA или как это называется, в Калифорнийском университете. То есть буквально сразу после демобилизации из морской пехоты человек попал на другую академическую систему. А сегодня нас ждет жесткий трип по самой известной картине Сэмыча. Это «Дикая банда». Wild Bunch! Звучит как кусок плохо прожаренного мяса, который нет выбора, но в тяжелых пустынных условиях приходится жевать. Некоторые критики склонны называть эту картину лучшей его работы, но я так не сделаю, ибо рассматриваю каждую его работу отдельно. Вот способны ли вы сказать, что является лучшей работой Рембрандта? «Ночной дозор» или «Возвращение блудного сына»? Вот-вот, и я о том же. Итак, 1969 год, «Дикая банда». В ролях, только послушайте, столпы колоссальные. Самые оторванные актеры, хотя бы потому, что согласились сниматься после прочтения сценария этого фильма. Их имена: Уильям Холден, Эрнст Бургнайн, Роберт Райан, Эдмонд О'Брайен, Эмилио Фернандес, также десятки других. А названия фильмов тоже из реалий Америки, эпохи Дикого Запада и вестерна, его отражающего. Это имя реальной, настоящей шайки Буча Кэссиди, о котором тоже отснят неплохой фильм-вестерн, где Буч Кэссиди представлен не со своей шайкой, а со серьезным корешем Санденсом Кидом. Далее по пунктам. Будем сегодня в жестких рамках времени работать. Значит, кастинг, то есть актерский состав. Я уже упомянул об отказе актеров. Это вначале прочитает сценарий, а потом принимает свое катастрофическое судьбоносное решение. Могу сказать только об одном. На главную роль, которую сыграл в конечном итоге, и слава богу, что это был он, Уильям Холден, на роль главаря банды были представлены другие товарищи, такие как Ли Марвин, Берт Ланкастер, Чарльстон Хестон, Грегори Пек, Роберт Ри, Митчум и еще парочка, которых мы даже и не слышали, но тем не менее являются какими-то классиками актерской игры. Во-вторых, определенное количество актеров, которые начали все-таки играть в этом фильме, были покалечены. В прямом и переносном смысле, ну, покалечены ментально, раз согласились в таком фильме сыграть, а физически переломы ног, вывих локтей, это действительно случилось или до режиссерских съемочных площадок, или в прямом процессе съемки этого фильма. Итак, это не то, что удивило Сэма, потому что, например, если мы вспомним тот же замечательный шедевр, о котором я уже говорил, «Соломенные псы», Дастин Хоффман категорически отказывался сниматься в фильмах, связанных с какой-либо жестокостью, но согласился на «Соломенных псов» только из-за денег. На роль его жены Эми Сьюзан Джордж в конечном итоге была снята, а от этой роли отказались несколько замечательных актрис, среди них Шарлотта Рэмплин, которая, в общем-то, английская замечательная актриса и сыграла в очень порванных фильмах. Из последних могу лишь напомнить «Бассейн», Франсуа Озона, прекрасная роль. Но в те годы, 70-е и 60-е, Шарлотта Рэмплин не упустила своего шанса в фильме «Ночной портье» Лилиан Кавани, роль, в принципе, стоящая на той же доске, на которой стоит роль Сьюзан Джордж, Эми в фильме «Соломенные псы». Фильм основан на коротком рассказе одного замечательного актера и каскадера Роя Сикнера, был адаптирован в качестве киносценария Уоланом Грином, а Сэм Пекинпа, соответственно, как человек очень творческий, со своим очень серьезным видением, которое с самых первых его работ, даже в качестве ассистента режиссера, ни у кого не вызывало сомнений, решил переработать этот сценарий, чем вызвал страшнейший гнев Уолана Грина. Вся вот эта вот бурдая дискуссия вылилась в такую тему, что гильдия киносценаристов Америки приняла конкретное и серьезнейшее решение. Если режиссер хочет увидеть свое имя в строчке сценаристов, он должен обработать и отписать как минимум 60% от сценария. Итак, мы идем дальше. Со сценарием, я думаю, закончено. Перейдем просто к канве фильма. А фильм нам повествует о старых волках, которые в 1913 году, когда уже подступает совершенно новая эра, лошади все меньше и меньше представляют собой скорость, на ходу паровозы, на ходу замечательные автомашины уже появляющие, пулеметы, все меняется. Но эта банда уже стареющих, серьезнейших бандитов, как всегда, пытается сделать свое последнее дело, заработать себе на какую-то старость, в которую никто из них, конечно же, не верит. Первая попытка их, освещенная в 15 первых минутах фильма, заканчивается страшнейшей бойней. Дело в том, что все вроде бы идет по плану, но на этих ребят уже давно объявлена война и охота, а возглавляет ту зондеркоманду, которая за ними охотится, бывший член этой банды, у которого случилось несчастье попасться. И для него нет выбора, он должен поймать эту банду, привести ее в руки правосудия. Нет никаких других вариантов. Причем весь фильм проскальзывает фразы: «С удовольствием бы я кинул вас, идиотов, и присоединился бы обратно к своим пацанам». Тем не менее, он продолжает свое дело. 15 первых минут для 69 года сразу же выносит этот фильм за грань понимания любого зрителя и кинокритика. Ибо такого количества крови, месива, пуль не видели до этого ни в одном фильме, даже ни в одном героическом эпосе. Вообще, по фильму можно сказать, что в саму мексиканскую революцию, во время которой происходит весь сюжет фильма, 1914 год, Панчо Вилья и все известные связанные с ним дела, не было расстреляно такого количества патронов. Понятно, что в фильме это были холостые. Оторванность мозга и стратегия не помогает этим стареющим бандитам добиться своего, первое свое дело перед концом, на что они получают, соответственно, как жесткие профессионалы, следующее предложение, а именно ограбить поезд американской армии с оружием, которое должно впоследствии перейти в руки одного совершенно непонятного террориста-генерала по имени Мапачи в исполнении Эмилио Фернандеса, принести им хорошие деньги. Но я думаю, что фильм больше о том, что такое прогресс, наступающий беспощадный, и что такое старые волки. Акела промахнулся. Да, фильм, наверное, где-то об этом. То есть все бандиты, серьезные люди, многое повидали, и они где-то нутром понимают, что их жизнь уже ничего не стоит, и даже день их жизни – это просто подарок. И именно так они себя и ведут, по-прежнему сохраняя хмурые лица, короткими словами перебрасываясь и совершенно без сомнения, по крайней мере на экране, заканчивая раненых товарищей, потому что некуда бежать, они понимают, что лучше закончить так, чем то, что их ждет в конце. А в конце их ждет тот же самый беспредел. Фильм как начинается кровавой бойней, так он ей и заканчивается. Режиссеры, актеры дружно и весело назвали последнюю сцену фильма «Бойня кровавого балкона». На самом деле, такой высокий уровень страдания, боли и ужаса смог передать уже мной упомянутый в первом подкасте Джон Ву в своем фильме «Круто сваренные». Именно там происходит сцена в больнице, а также начало в каком-то китайском потном трактирчике. Только это может сравниться с тем, что сделал Сэм. На самом деле, именно от этих жестких мужественных характеров и пострадал фильм примерно лет на 30, потому что он был жестоко порезан цензорами, практически вся работа монтажа, замечательных диалогов были просто слиты. Жестокостью этот фильм забит до самого предела. Это не самоцель для Сэма Пекинпа, не поймите неправильно. Жестокость в его фильмах, она лишь сопровождает то, чем занимался Сэмыч в течение всей своей карьеры. В всех своих фильмах он пытался показать свое отношение к человеческой природе, которая, по сути, имеет в себе жесткое животное начало. И поверьте, он знал, что говорил, потому что именно он видел эту природу и на войне, в которой участвовал, и на войне, которая продолжалась среди тех псевдо-деятелей искусства, с которыми он воевал всю свою оставшуюся жизнь. Я могу лишь сказать, что последняя сцена, вот эта бойня на кровавом балконе, была снята в течение 12 дней. Соответственно, весь фильм снимался 81 день вместо 70 запланированных. В наше время, во время эффектов, обработки зеленого и голубого экрана это кажется просто смешным. Бюджет фильма был, соответственно, превышен намного. Первоначальная сумма была 3 миллиона. Закончился фильм съемками на 6 миллионов долларов. Но все это не останавливало бешеного Сэма от продолжения. Еще один момент, который мне важно осветить в рамках этого фильма. Огромное количество импровизации. Очень много самых серьезных сцен, которые присутствуют в фильме, не были отражены ни в оригинальном рассказе, ни в сценарии. Сцена, открывающая в титрах фильм «Дикая банда», это сцена, когда дети какую-то каменную делянку сгребают кучу муравьев и в нее же кидают часть скорпионов. Эта сцена в оригинальном сценарии не присутствовала. Ее предложил Эмилио Фернандес, который рассказал Сэму Пекинпе о том, как они развлекались в своем детстве именно таким образом. Опять дети, насекомые, представления актерских колоссов. В очередной раз Сэм открыт к импровизации, и это всегда себя оправдывает. И именно так ведет себя великий кинорежиссер. Многие сцены, такие как, например, сцена ограбления поезда, а также попытка спасения Анджелу, в конце фильма были симпровизированы прямо в процессе съемок, когда нужно отдать должное. У Сэма Пекинпы были самые замечательные ассистенты, которые продолжали задействовать ту толпу статистов и актеров практически в течение нескольких часов в ужасающих условиях. На самом деле и с актерами были сложности, ибо людей катастрофически не хватало. Не хватало костюмов ни мексиканской армии, ни самих актеров. Для главных героев были сшиты 7 костюмов для каждого. И все они ушли в утиль буквально в первые дни съемок. А мексиканские солдаты, которые, в общем-то, участвовали в последней бойне, снимались так, следующим образом. Люди падали, якобы убитые, раненые. Камера переходила на другой план. Они снимали себя, эти костюмы, одевали их на других, пытаясь затереть пулевые ранения. И бросались дальше в кадр. То есть война происходила прямо на самом сете съемок. На самом деле, фильм, можно сказать, был одним шагом в сторону «Лебединой песни» Сэмыча, но никто из актеров, участвующих в этом фильме, не пожалел, а пожалели именно те, кто отказались от ролей в этом фильме, после того, конечно же, как он вышел. Еще одна тема – это монтаж. В фильме совершенно фантастическое количество монтажных склеек – 3643. Причем надо заметить, что многие склейки невооруженного глаза практически незаметны. Дело в том, что многие из них буквально 3-4 секунды продолжения. Но Лу Ломбардо, который являлся монтажным ассистентом Сэма Пекинпы, сказал, что это был самый лучший его опыт монтажа во всей его карьере. Я думаю, что этот опыт можно сравнить только с монтажом фильмов Тарковского, где Андрей Арсеньевич не позволял случиться ни одному лишнему кадру, а фильмы его, надо заметить, продолжаются иногда 2 и даже больше часов. И можете только себе представить, какая адская работа ожидала этого алкоголика и наркомана бешеного Сэма. Фильм, конечно же, выставился на Оскар, как и вся американская продукция в 70-м году. И надо заметить, что он противостоял такому замечательному геройскому эпосу, который назывался «Паттон». Фильм рассказывает о генерале, который достаточно известный во всем мире, герой Второй мировой войны, тоже очень жесткая личность. Но фильм, конечно же, не стоит и рядом с «Дикой бандой», именно потому что лишь очередной героический эпос, который сейчас практически никто не помнит. А вот «Дикая банда» поменял очень много и меняет до сих пор даже у всех тех, кто смотрит его прямо сейчас. А именно сейчас у нас есть возможность посмотреть «Дикую банду» в ее полном формате, режиссерской версии. Дело в том, что только в 1994 году Американская киноакадемия разрешила выпустить оригинальную версию этого фильма. И с 1994 года у нас есть эта возможность увидеть это высшее произведение киноискусства в его полном формате, с оригинальной музыкой, с отличным цветом, получить тот самый катарсис, который разорвет нас на 1000 кусков и опять-таки обратит нас внутрь себя. На этом я хотел бы закончить обсуждение этого фильма «Дикая банда». Это уже будет излишним сказать, что я обязую всех, кто слушает этот киноподкаст, посмотреть этот фильм, если кто-то еще не успел. На этом на время я прекращаю эти подкасты, просто потому что оставшиеся работы Сэма я еще не посмотрел. Но ожидайте рецензии на фильм «Конвой» с Крисом Кристоферсоном, а также фильм «Побег», ремейком которого была абсолютно бездарная, но красивая работа с Аликом Болдуином и Ким Бессинджер в главных ролях. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что вас хорошенько порвало перед этой замечательной летней субботой. Спасибо, всем привет. Это был Чаймастер и Кровавый Сэм. Всего доброго.